Москва. 94.8 FM.
Астрономия, биология, история, культура, математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык.
Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. В воскресенье после 7 вечера. «Постнаука». Личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом Екатериной Собчик. В эту субботу выжить на работе. Начальники и их холопы. В студии тренер делового поведения Сергей Харитонов. Личные обстоятельства. По субботам после 8 вечера. Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город». В это воскресенье туристическая Москва глазами иностранца. В студии историк Эдуардо Биккари. Обсуждаем наши городские дела. По воскресеньям после 14.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты, маэстро.
Наташа Владимировна, простите меня за такую шалость, да, в начале программы, что я поставил эту песню в исполнении Михаила Галустяна, но вы будете смеяться, беда в том, вы все равно в своем возрасте говорите откровенно, честно.
Совершенно, да, да, не скрываю.
Но я вырос все-таки на ваших песнях. Эта песня, по крайней мере, из моего детства тоже.
Ну это понятно, потому что эта песня уже 23 года.
23 уже?
Конечно, 23 года, поэтому, конечно.
Боже мой, мне было тогда...
Она не только из твоего детства. Ну вот, видишь, тебе было 15. Кому-то было, может, тогда 20 и 25, но они тоже считают, что это из детства.
Друзья, я спешу, во-первых, сам представиться. Макс Челноков зовут меня. Напротив меня Наташа Владимировна Королева, заслуженная артистка России, певица, актриса, телеведущая. Раскроем тайну, что мы...
Наташа Владимировна...
Это хорошо.
Это прикольно очень.
Можно я тебя буду называть на «ты», но Наташа Владимировна.
Ну, конечно, Наташа Владимировна шикарно, да, давай.
Хорошо.
Давай, отлично.
Наташа Владимировна, ну вот эта песня, вот «Желтые тюльпаны», Галустян так шикарно спел. Вообще, ты сама из музыкальной семьи. Мама, получается, профессор, дирижер, заслуженная артистка Украины, папа хормейстер. Еще, оказывается, сестра есть,
ну,
тоже
сестра
певица.
Сестра есть, нет, сестра есть. Ого, сестра так, в свое время была...
Об этом мало кто знает вообще.
Ну как, кому надо, то знает.
Вот я у звукорежиссера Дани спрошу, ты знал, что у Наташи Королевой сестра известная американская певица?
Ну, во-первых, начнем не американская.
Ну, украинская-американская.
Что ты смеешься? Во-первых, он молодой, ты не у того спрашиваешь. Потом
хорошо,
он не жил...
тебе комплимент дали.
Да, в Украине. Руся, она вот в начале 90-х, когда я уехала в Москву, покорять Москву, а Руся осталась в Киеве, и у нее получился очень удачный альбом. Тогда ведь на украинском языке мало кто пел из артистов. Был «Союз». В основном, естественно, все пелось на русском языке. А если на украинском, то это были какие-то народные песни. И, конечно, молодежь от этого не...
Руся — это ее сценическое имя.
Естественно, не тащилась от песен народных. И вдруг появляется такая молодая, красивая девушка, Руся, и которая поет хорошую популярную музыку на родной мове. Ну, безусловно, она сразу завоевала бешеную популярность. И все те люди, вот ты как вырос на «Желтых тюльпанах», так огромное количество людей в Украине выросли на ее песнях. Они их все знают. знают и помнят. И помнят ее до сих пор,
она
хотя...
Она старше тебя?
Да, она старше меня на 5 лет. А, помнят ее и всегда вспоминают, и передают приветы. И массу у нее поклонников в интернете, потому что она...
А почему ты не занялась каким-нибудь продвижением ее на российскую эстраду? Мне
ну,
кажется,
у нее
это было
не
бы...
Был... Нет, у нее просто не было таких задач. А потом, как, когда все стало вот рушиться, СССР распался, был такой сложный период, наверное. И они с мужем тогда уехали в Канаду по приглашению, выпустили там несколько альбомов и как-то взяли и вот так и остались.
И она сейчас за рубежом.
И она сейчас живет из Канады, они уже переехали к маме поближе в Майами жить. И просто вот как-то дальше она не стала продолжать эту карьеру, и как-то детки появились, ну, стало ей не нужно, что
не
этим
нужно.
Заниматься.
Ну, понятно. Осталось в семье, мама стала телеведущей.
Зато мама какой звездой стала.
Звездой вообще, да, рвут на части. Тут недавно, да, включаю телевизор и вижу, она сидит, значит, на одной программе, там, «Как стать миллионером», потом включаю телевизор еще. На какой-то программе у Малахова.
Мама стала такой прям мега-мега-супер-пупер.
Она довольна?
Она довольна, потому что мне, мы всегда это знали, что главная звезда в нашей семье – это наша мама. И не было иллюзий ни у кого по этому поводу. Ну, просто у нее как бы не было такого шанса. И вдруг этот шанс, благодаря Первому каналу,
спасибо
большое.
Подожди, это благодаря тебе? Позвали тебя, а потом ты пристроила
Нет,
маму?
Нет, позвали маму.
Ой, ну ладно, не верю,
позвали
правда?
Позвали маму.
А мама уже пристроила тебя.
Ну, скажем так, вот ситуация развивалась таким образом. Позвонили мне и говорят, мы бы хотели попробовать ваш такой совместный тандем семейный, мама с дочкой. Я говорю, ну, как бы я, конечно, не против, но я не знаю, как мама, у нее же все-таки свои там планы, она живет в другой стране, у нее детская своя школа, то есть я не знаю, как, насколько мама сможет это совмещать.
А мама работает все равно по профессии,
да, безусловно,
с
конечно. Но они говорят, ну, мы очень хотим вашу маму, потому что мы ее знаем не понаслышке. Ну, то есть мама, конечно, она же приезжает в Москву, со всеми тусуется, всех знает, безусловно. И мы бы хотели вот ее попробовать все-таки на роль ведущей. Я звоню маме, говорю, мама, есть такое предложение, ты как? Она говорит, ну, интересно, я с удовольствием. Мама прилетает из Майами, приезжаем в Останкино, заходим в нашу студию «Время обедать». И, конечно, мы тогда еще не подозревали, что из этого выйдет, что мы задержимся на целый два телевизионных года, что это достаточно очень тяжелая ноша, это непростой проект был,
контракт,
достаточно
договор.
Очень сложный проект, формат сложный телевизионный. Но, тем не менее, ну, как мы уже оказались, и мы, так как мы, я и мама, мы такие рабочие
бойцы.
Лошадки и бойцы, то есть мы встали, как говорится, у Мартена.
Но тебе эта вся история, это опыт в твоей жизни. Все-таки вот этот телевизионный
для
с мамой
опыт. Конечно,
ты
очень...
написала даже 2 кулинарных книги в течение этих 2 лет.
Скажем так, первую написала до этого момента, не думая даже, что такое меня постигнет. Вторая была в процессе.
Ты сама или какие-то рабы писали?
Ну,
как
скажем
говорят.
Так, нет, я всегда все контролирую. Даже если есть люди, которые что-то делают, то без моего контроля и участия это не обходится. То есть я никогда не позволяю никому от моего имени вдруг что-то там выдумывать и придумывать. Как? Я должна в этом принимать целиком и полностью участие, потому что я в этом заинтересована. Для мамы это было, конечно, невероятно интересно, трудно. И действительно этот проект сделал маму звездой. Для меня это был колоссальный опыт, как для ведущей, потому что формат был сложный, и не каждый профессиональный ведущий, потому что, если кто смотрел программу, заметили, что иногда были у меня соведущие.
Да,
так вот, не каждый
парни.
Профессиональный ведущий мог так хорошо справляться с этим форматом.
Ну, ты поэтому... вообще талантливая.
Ой, ну ладно, давай.
Да талантливая, ну что говорить.
Ну, конечно.
На 23 года уже на вершине волны.
Да,
как на этой доске, знаешь, несешься. Слушай, скажи, помимо твоих талантов, закончим с телевидением сначала.
Да, телевидением.
Проект с обедами завершился.
Да,
тебя выгнали, ушла.
Нет,
что с Первым каналом?
Нет, меня не выгнали ни в коем случае.
Говори
потом,
тогда, что произошло.
Первый канал хороших своих ведущих, тем более, которые они взрастили, они не вот так просто вот,
ты считаешь,
не бросают.
Тебя Первый канал взрастил?
Как ведущую, да.
А
потому
еще
что
есть куда
до
расти.
Этого момента у меня не было таких каких-то ярких видений.
Но поэтому, ты на украинском конечно, телевидении это... вела ну, это же... несколько
нет.
программ.
Ну, это все такие эпизоды. Я вела и на канале НТВ несколько программ.
Да, ну, одна вышла, дальше кстати. Что? Королева эфира была.
Королева Прайма, да. Была неплохая задумка, но нам до конца не дали это реализовать. Потому что в тот момент, ну, там пошли свои перетрубации на канале. То есть нам не дали эту возможность. Поэтому, в принципе, я считаю, как такую телеведущую, все-таки меня взрастил Первый канал.
И что сейчас?
И мне кажется, что Первый канал не разбрасывается хорошими.
Такими талантливыми.
Ну, и, может быть, талантливыми.
Ты мне скажи, что сейчас-то?
Сейчас по поводу ведения, конечно, ничего нет, потому что я пока не хочу. А вот участие в интересном проекте, который сейчас на Первом канале, да, есть такое участие, мне очень нравится, потому что это то, что я люблю. Это и танцы, и песни, и юмор. Поэтому вот там это действительно это моя стихия. И я наконец-то поняла, что... Боже, спасибо, что вот, да, была готовка в моей жизни. Хорошо, я многому научилась. Все, спасибо огромное. Ну, спасибо, что это закончилось вовремя.
Понятно.
И теперь я, наконец-то, обрела опять сцену, она обрела то, что мне нравится. Что касаемо мамы, мама, ну, как такой уже медийный...
Подожди, а что за проект-то? Ты можешь название сказать? Ты не можешь это пока
сделать. Я пока не могу.
Но эфир в этом году или в следующем?
Нет, эфир вот с 26 сентября
уже. Вот на днях уже начнется.
Эфир с 26 сентября. Очень интересный
проект.
Ты не
ведущая, ты просто участница
проекта. Я не ведущая, я участница.
Канал
первый. И я принципиально не захотела идти в ведение, потому что мне было интересно именно быть участницей. Потому что там я смогла бы... Ну, там, то есть я там проявляю все свои такие какие-то скрытые таланты, которые еще пока нигде не проявляла.
А мама куда теперь?
А мама у нас стала достаточно медийной. Мама стала медийной персоной. Ее приглашают во многие программы. И Первого канала, и не Первого канала. Она с удовольствием приходит и в гости, и поговорить, и посмеяться, и повыступать. И, кстати, мама записала очень смешную песню «Пальчики оближешь».
Батюшки.
Да, и я решила сделать такой подарок и выпустить... Да, и выпустить ей сингл. Понятно, что это такой прикол, это эпатаж. Мы даже вечеринку хотим какую-то такую замутить интересную.
Супер,
да.
Это будет супер.
Ну, в общем, мама...
Знаешь, начинают петь им там Волочкова в свои 35. Начала петь, кто-то еще. Мама, мне кажется, это даже может в книгу рекордов Гиннесса попасть, как популярная певица, начавшая петь после 60.
Нет, она все-таки понимает ситуацию, она молодец в том, что она не боится быть смешной, она не боится эпатировать.
А в 68 это вообще, вот как ты думаешь, я просто читал некоторые заметки, на сайт захожу, в 68 это вообще уместно? Вот ты бы так смогла вести, эпатировать, быть смешной, записать песни.
Я думаю,
песни.
Что в меру это уместно. То
в
есть
меру уместно.
Конечно, нельзя этим злоупотреблять.
Она интернет читает? Ну, там же есть и негативные отзывы.
Да, безусловно. Ну, мама
тяжело?
Плохо с интернетом.
Плохо.
Поэтому, конечно,
ну,
и слава Богу.
Да.
Потому что, конечно, не всем не угодишь, и, естественно, все кто-нибудь скажет, ну, как это так, тетке 68 лет, как, типа, бабка прям, а все лезет куда-то и что-то на себя пялит. Но мне кажется, это неправильный подход. Это
ты
люди достаточно...
Себя,
какие-то
да.
серые, не
Ну, не
неумные.
В мамины года, но лет через 20. Ты себя вот какой видишь?
Ой, мне трудно сказать, но то, что я буду как бы веселая и жизнерадостная, это от меня никуда не денется. Но у нас просто, может быть, с мамой разные такие творческие дороги. Потому что я в этом деле, в сложном деле...
С трех лет.
С малых лет. Мама, скажем, она все-таки была академический музыкант, дирижер. То есть это все-таки более узкий круг людей, которые любят эту музыку, приходят на концерты. Немножко другая история. Поэтому вот ей, может, и не хватало вот этой эстрады. Кстати, в свое время, когда мама была молодая, моя бабушка, ее мама, не пустила ее в эстрадный коллектив, который организовывался в Киеве, в такой эстрадный ансамбль тех времен.
Теперь мама вырвалась.
Да, а маме очень хотелось, но вот бабушка сказала, нет, вот не надо. И вот она наконец-то вырвалась, она дорвалась. Поэтому, может быть, она и позволяет все эти вещи делать, и не стесняется, и правильно делает. Потому что мне кажется, что вот это все ей продлевает годы жизни. И чем чем дольше, тем...
И дай бог. Наташ, скажи мне, а ты о пенсии вообще своей думаешь? У тебя есть какие-то пенсионные отчисления? Ты, может, ты молчун, или у тебя какие-то негосударственные фонды ты отчисляешь? Есть что-то?
Ты как-то далеко, ты так уже так посмотрел.
Как-то, дорогая моя, чуть далеко. Была бы балериной, ты бы уже на пенсии была.
Ну да, как-то вот о пенсии я не думала, ты сейчас заострил это внимание.
Но ты знаешь, что в декабре прошлого года заморожены пенсионные начисления непенсионных фондов, не государственных. А есть еще молчуны, которые никуда свои пенсии не пристроили. И вот сейчас непонятно, получим и не получим. Именно те, кто рождены позже 67-го года. Вот такая история с нами, со всеми.
Да.
Ты пока этого не задумывалась.
Слушай, я даже не задумывалась. Ну,
во-первых... У тебя есть какой-то юрист или
какой-то
бухгалтер?
Нет, у меня, безусловно, есть и юристы, и бухгалтера. У меня есть компания, то есть, соответственно, моя компания платит налоги, я отчисляю массу каких-то...
Платит.
Естественно.
Ну, наверняка
у меня
огромный,
конечно, безусловно. У меня есть сотрудники компании, которым я плачу зарплаты, за них также отчисляю все вот эти пенсионные. Ну, то есть это все и ведется,
налоги.
Безусловно. Поэтому я просто в это не вникаю.
Но скажи мне, ты вообще в будущем подумай вот на секундочку, ты смогла бы жить на российскую пенсию? Или все-таки ты заботишься о себе, и у тебя есть какая-то, я не знаю,
ну, конечно,
томик Чехова, куда ты складываешь
отчисления? Нет, я забочусь о себе.
Я
реально понимаю, что пенсия, это, как бы, конечно, очень хорошо, если она есть, если она достойная пенсия. Угу. Но лучше, как говорится, небольшой свечной заводик. Он не помешает никогда.
Небольшой. Я знаю, что ты уже в Москве открыла 2 салона красоты. Это
да,
верно?
Да, это правда, да.
А зачем? Это вот и есть этот свечной заводик?
Ну нет, это не он.
Это не он? Ах, это не он?
Нет, это не он.
Что ты ищешь? Активы за рубежом, девушка,
по-разному можно распределять как бы свой капитал. Главное, грамотно это делать и без потерь. Но салоны красоты – это определенный опыт бизнес такой...
Но
жилки.
Это не просто, ты не лицо салона, и это не как вот сейчас
Гинзапроджект,
говорят,
нет.
Там, Ваня, иди сюда, лицом,
я
а мы
реально,
тебе денежки
отдадим. Это мои 2 детища. Первое случилось так, что просто у меня были помещения, а до кризиса они сдавались, и я хорошо себя чувствовала, даже и не думала, не помышляла. А когда случился вот этот кризис 2008-го...
А откуда помещения-то взялись?
Ну, я же большая, как бы, большая известная артистка.
А,
но как-то я же деньги зарабатываю, я их потом вкладываю в правильные места. И вот в связи с этим, как бы, у меня были помещения. Они были, как бы, сдавались в аренду людям.
А потом ты решила сделать салон.
А потом кризис, и начали арендаторы съезжать. И получилась ситуация такая, что или надо закрыть под ключ и ждать лучших времен, или попробовать сделать то дело, которое, ну, скажем так, может быть, не такие денег там будет приносить, но будет хотя бы работать. Потому что все должно работать, и деньги в том числе. Ну, в общем, и первый салон красоты, то есть на свой страх и риск. И почему салон красоты? Не потому, что я хотела.
Да,
я никогда
не
хотела.
Мне кажется, там гораздо больше денег.
Вот я никогда не хотела салон красоты. Но когда я взяла компанию, и они мне провели маркетинг, вот именно в этом месте, в этом помещении, они говорят, что ну вот лучше всего, наверное, все-таки салон красоты. Я говорю, как? Я в этом ничего не понимаю. Какой
подожди,
салон
подожди,
красоты?
Я что-то не понимаю. Ты по первому образованию, музыкант.
По первому образованию я вообще артист эстрадного такого жанра, музыкальная эксцентрика называется.
По второму ты драматическая актриса.
Да.
А у тебя что, есть еще какое-то юридическое, экономическое образование?
Нету.
Ты говоришь, маркетинг провела, компанию взяла.
Ну, есть. Для этого не надо иметь образование, для этого просто надо иметь мозги. Когда ты приглашаешь профессионалов, которые занимаются вычислением каких-то определенных вещей, то есть делают... анализ.
Подожди. Да, я разговор не об этом. Все понятно, я понял, что мозги у тебя есть. Ты умная.
Я не умная.
Так идти, что так мозги есть,
нет,
но не умная.
Нет, в итоге-то
скажи.
Умный человек для меня это тот, который, решает сложные там арифметические какие-то задачи, там алгебра, геометрия, физика.
Есть истории, что
вот
ты на одни и те же грабли наступаешь каждый там.
Нет, такого не бывает.
Я человек по жизни.
Вот давай так скажем: я по жизни, наверное, умный человек, по жизни, но не по мозгам.
Мудрый.
Скажем, умный.
Мудрый.
Да.
Можно?
Но я не. То есть я иногда могу и с ошибками написать. Угу. То есть, понимаешь, у меня...
В школе вот... плохо училась.
В школе училась, конечно, через пень-колоду. Ну а как? Я же все время выступала, когда мне было учиться. Да.
Понятно.
Ну, единственное, что... Я очень люблю историю. Вообще моя, ну, то есть,
фишка.
Я поклонница Натальи Басовской, такой нашей,
да,
очень
знаю.
Любимой. Я обожаю ее, я прихожу на ее лекции просто с таким вдохновением, на нее всегда смотрю и с таким вообще любовью, потому что как она преподносит все, что касаемо исторических всяких вещей, для меня это, ну, для меня это очень близко, интересно, и поэтому, и мне кажется, что история очень важный предмет. Очень жаль, что сейчас сократилось в
время
школах
преподавания.
Время преподавания, потому что если ты хорошо знаешь историю своего государства, других государств, великих людей всяких разных, ты можешь правильно потом сопоставить и сделать правильные выводы и перенести это на нашу ситуацию
жизненную.
Это ясно.
Но смотри, проблема сейчас, мне кажется, гораздо больше. Не то, что сократилось время преподавания, а то, что у одного государства своя история, ну, взгляд на то или иное событие, у другого государства... Американцы до сих пор думают, что это они выиграли Вторую мировую войну. А вот как, например, будут описаны события на Украине, которые происходили вот буквально и происходят сейчас? Вот каждый напишет свою какую-то историю.
Да, безусловно.
Понимаешь?
Я, кстати, этот вопрос задавала...
Кому? Басовской?
Да. Потому
надо
что...
объяснить, кто такая Басовская. Басовская, да, это преподаватель, это историк, во-первых.
Это историк.
Она профессор МГУ, вроде бы.
Да, она удивительная женщина. Она, я не знаю всех ее регалий там, и заслуг, но наверняка их очень много. Но так как она... То есть мне близко, как она преподносит вот все исторические события. И, в принципе, что мне еще очень нравится, что она любое историческое событие прошлых лет... Она
сопоставляет
с нынешней ситуацией.
И про Украину сегодня она
видишь,
что-то говорит?
Ну, она очень дипломатична сейчас вот в своих каких-то выводах, потому что сейчас вообще надо очень быть дипломатичным человеком в высказываниях. Но она говорит одну очень такую правильную вещь, что да, можно понаписывать историю, по-разному. И каждый ее напишет со своей колокольни, безусловно. Но когда проходит время, только время может нас через там, это время, это не 10 лет, это не 20, это годы, это, может, столетия. И тогда можно посмотреть вот на
через
ту реальную,
времен.
Через призму времен, на то реальное событие и на реальные обстоятельства, и на ритун, и все равно выплывает та реальная картина историческая, которая была на самом деле.
Кошечка моя, извини, что так тебя называю, Наташа Владимировна, но история в том, что посмотри, вот на призму времен, взять хотя бы историю нынешнюю, посмотрят на твой... До сих пор смотрят развод с известным композитором-певцом Николаевым.
Ну.
И у каждого своя история. Ты в каждом интервью объясняешь, кто, почему, как вы расстались. Но все равно помнят, что кто-то кому-то как-то куда-то, пардон, накакал в душу и разошлись. Понимаешь, тут как крути не крути, призма времен, она не изменит мнение людей, большинства. Согласна? Нет, у нас минут прям до новостей остается.
Ну,
еще до каких новостей? Я вру.
В
поехали
данной
дальше.
Ситуации, ну, мы настолько... Наша вот эта ситуация, она настолько... Она песчинка. Это мы же говорим о глобальных каких-то исторических событиях.
Ты имеешь в виду ситуация твоя и...
А моя личная ситуация, это,
ну,
просто маленькая песчиночка.
Когда-нибудь издадут...
Ну, я не думаю,
как
что...
Как энциклопедию российской эстрады.
Не я,
там будешь.
Не Игорь. Мы не являемся такими историческими знаковыми фигурами.
Ну, ладно, ты талантливая. Ну, я тебя умоляю.
Ну, Максим, зачем мы будем
быть
в иллюзиях?
А вы общаетесь сейчас?
Ну, конечно, мы не дружим с семьями, но мы можем, повстречавшись там...
Ты позвонить ему можешь?
Да, конечно, если есть какие-то там дела общие.
Слушай, мы так разгорячились. Давай, чтобы наши слушатели... Вдруг кто-то сидит прямо около радиоприемника и не может отойти там, я не знаю, попить водички или в туалетную комнату. Давай дадим это человеку сделать и твою песню послушать, чтобы на всю квартиру она зазвучала. Что мы сейчас услышим? Абрикосовые сны?
Ну, давай абрикосовые сны, потому что такой летний хит был достаточно вот хорошо.
Еще на улице пока тепло.
Да, тепло, настроение, сны. Да.
Наташа Королёва в эфире радио «Говорит Москва».
Где-то вдали. стариков с весною по соседству. Солнце, яркий свет и нежный блеск луны тянет в абрикосовое детство. Снятся абрикосовые сны. Первых тайных встреч, любви стыдливый опыт. 20 лет любовь на глупости щедра. Слушали с тобой небесный шепот и гуляли с ветром до утра. Южные ночи короткие очень, звезды шептали, ты моя, твоя. Робкие плечи и южные ночи, наша любовь. Абрикосовая наша любовь. Абрикосовая наша любовь. Абрикосовая.
Москва. 94,8. Говорит Москва.
Поступки совершают люди и сами не могут объяснить сделанного. Пусть психолог поможет. По субботам после 7 вечера. Психология событий. Здесь главные вы. Говорящие «Это мой город». В это воскресенье туристическая Москва глазами иностранца. В студии историк Эдуардо Беккари. Обсуждаем наши городские дела. По воскресеньям после 14. Леонид Володарский на радио «Говорит Москва».
Я слишком стар для этой работы.
Этим голосом сказано все.
Мы еще с вами встретимся.
По субботам и воскресеньям с 11 до часа дня. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Я вернусь.
Право знать, говорит Москва.
Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин.
Друзья, на радио «Говорит Москва» продолжается программа «Аплодисменты маэстро». В студии Макс Челноков, и сегодня у меня в гостях заслуженная артистка России, певица, актриса, телеведущая Наташа Королева. Наташа Владимировна, привет.
Привет.
Наташа Владимировна, скажи мне, пожалуйста, мы договорились, мы с, с Наташей давно знакомы, но Наташа Владимировна, это как-то красиво, и ей самой нравится. А ты только России заслуженная, Украина ничего не дала?
Нет, Украина ничего мне не дала.
А почему? ты рождена там.
Ну и что, видимо, ну как, не заслужила.
А ты сейчас у тебя, ты же была гражданкой Украины.
Я никогда не была гражданкой Украины. Ну вот я просто напоминаю, что я в свое время, в 89-м году, уехала из города Киева в город Москву. Это было единое государство, Советский Союз.
И получила уже сразу российский паспорт.
Да, я получила сразу российский паспорт. То есть у меня не было гражданства Украины.
Нет, ты просто говоришь, ну обычно в России говорят «на Украину», а ты говоришь «в Украину». Ты говоришь,
ну, в Украину,
как
по-украински, потому что, ну, я
правильно
говорю, да, вроде бы это в последнее время правильное произношение. Нет, я, естественно, тоже привыкла говорить «на Украину», но правильнее говорят «в Украину». Ну, хорошо.
Ты сейчас что думаешь по поводу того, что там происходит?
Ой.
Дипломатично ты говорила.
Ну, это трудная тема, конечно. Трудная.
У тебя там родственники, друзья есть?
У меня там
есть?
Все родственники, друзья, бабушка, могилы. Все, то есть, естественно, и, ну как, я родилась в Киеве, я люблю этот город, я, если можно так сказать, чистокровная хохлушка, и, конечно же, мое сердце, оно болит за все то, что происходит. Но могу сейчас сказать, что люди-то хорошие.
Кто?
Люди.
Украинцы?
Простые люди хорошие.
Так они, никто не против.
Они гостеприимные, они хлебосольные. И для меня вот полное какое-то несовпадение, несоответствие, что как могли хороших, добрых, гостеприимных людей вот так натравить. То есть это же понятно, что это какие-то технологии, понятно, что это, ну, натравить, зомбировать, ну как, нельзя, как бы там ни было. Но, тем не менее, все равно мы всю жизнь жили по соседству, мы все равно смешаны. Ну, вот в моей ситуации, у меня русский муж, значит, ребенок у меня уже как бы полукровка. То есть, и, соответственно, ну вот как? Вот что делать, вот, а таких семей миллионы.
У тебя с мужем не было никаких распри на эту тему?
Мы эту тему вообще не поднимаем дома, потому что у каждого
ты
у нас...
Вы специально это сделали или просто не хотите?
Мы договорились, что мы политические темы дома не поднимаем, потому что у каждого есть как бы своя определенная точка зрения, поэтому мы не поднимаем, все. Мы закрыли эту тему, потому что я знаю, что у меня массу людей переругалось на этой вот друзей,
ни
родных.
Ни с кем не разругалась сама?
Нет, я ни с кем. Я все-таки умею как-то дипломатически так держать.
Нейтралитет.
Нейтралитет.
Но сердце болит.
Сердце болит, потому что все что-то неправильно, все как-то неправильно, не должно было так случиться.
С концертом бы ты поехала в Киев сейчас или на Донбасс, в Луганск? Вот позвонили, сказали: Наташ, платим деньги, приезжай, поддержать.
Вот честно говоря, вот в этой ситуации, когда бы сказали платим деньги, вот ехать никуда не надо.
Не то платим деньги, просто
считаю,
приезжай,
что,
поддержи.
Я считаю, что надо или по велению сердца ехать, или лучше вообще не ехать. Но просто ситуация сейчас очень неоднозначная.
Я понял, но ты
можно
бы поехала
поддержать. Я бы поехала, но можно поехать с благой целью, а потом от себя сделают козла отпущения.
Как с Макаревичем, например.
Ну, то есть, поэтому лучше сейчас, в данной ситуации, как бы вот реально занимать какую-то нейтральную позицию. А особенно мне, потому что я говорю, я отношусь и к одному, и к другому народу с большой любовью и с теплотой. Я не могу разделить себя на две половины.
Выход ты видишь в этой всей ситуации какой-нибудь? Может, я не знаю, чтобы ушел Порошенко, чтобы там, я не знаю, или они съехались, Путин, Порошенко, расцеловались, помирились, Меркель там их тоже там за ручку бы поддержала.
Знаешь, я тебе хочу сказать,
да,
когда начался первый Майдан, он начался из каких событий? Что вышли дети... По сути,
подростки,
на совершенно мирную
демонстрацию
о том, что почему нам там целый год обещали одно, а это не случилось. То есть без всякой агрессии. И их взяли и побили.
Да, я помню.
И тогда за детей вышли киевляне. Не было никаких приезжих ниоткуда, вышли киевляне, интеллигенция, люди, которые, понимали, что почему, за что. И вот это был первый Майдан. Я понимала, я разделяла их точку зрения, потому что так нельзя.
Их киевлян?
Киевлян. Это, во-первых, потому что они вышли за детей.
Угу.
Во-вторых, что, ну, действительно, ну, люди устали от постоянной какой-то лжи. Они говорят о том, что, ну, то есть, там бизнес вообще невозможно было делать, потому что все отбиралось, все забиралось. То есть, это такой был конкретный жестокий рэкет.
У тебя прям пример есть? У меня ты есть... собиралась?
Нет, у меня там нет.
А,
у меня есть массу друзей, которые просто отдавали. Они даже не хотели связываться. К ним приходили, говорили, или так, или, или будет по-другому.
Или в могилку.
Ну, как бы по-разному.
Понятно.
То есть я понимала, я разделяла, что людей уже достала вся эта ситуация. Но и тогда же, то есть выходили мои друзья, мои родственники, выходили на Майдан. Но я тогда же говорила, говорю, ребят, вы понимаете, в чем дело? Вот ситуация по сути, тупиковая. Угу. Потому что любая как бы революционная ситуация, она должна иметь своего лидера, который и будет вести вот эти массы, ну-ка, наверное, к правильному решению. Лидера не было.
Угу.
Не было этого лидера. Вышел Майдан, лидера нет.
Я понял, но и вопрос был, выход ты видишь?
Вот на данный момент пока не
пока
вижу.
Не видишь.
Пока не
Мне
вижу.
Кажется, такой вопрос. На твой взгляд, политика и музыка совместимы?
Ну, лучше, чтобы несовместимы были. Для меня лучше, чтобы нет. Музыканты должны быть вне политики совершенно. Они имеют право на свою собственную точку зрения, безусловно, как любой гражданин.
А вне политики в смысле не участвовать в предвыборных концертах или что? Или что ты имеешь в виду вне политики? Или не лезть, не высказывать лозунгов по поводу чего-то?
Нет, я еще раз говорю, любой музыкант, любой человек имеет право на свою точку зрения. Ага. Если он так считает, что... Вот это черное, это белое, он имеет право это высказать.
Понятно.
И никто не вправе, в принципе, его, ну, судить, мне так кажется, да. Но его творчество, его музыка, там, я не знаю, его стихи, там, все что угодно, но оно не должно быть как-то перемешано с политикой. Вот, но иногда, знаешь, вот есть такие артисты, которые всегда раньше они были при партии, вот по такие партийные
понятно.
Артисты.
При кормушке, скажем
так. Ну, как
так.
бы, ну, не при кормушке, я бы сказала, ну, вот...
При руководстве.
Номенклатурные.
А, понятно. Угу.
И, ну, у них и репертуар тогда соответствующий.
Ты кого имеешь в виду?
Я никого сейчас не имею в виду, я просто говорю, что есть такая
категория артистов. Ну, мне на память приходит,
ну,
Кобзон пел такие песни раньше.
Ну, скажем так, Кобзон, да, он такой как бы...
Лещенко тоже патриотически настроен.
Вот.
Даже
вот,
Ротару.
Вот, кстати. Наверное, у артистов, у которых есть патриотический репертуар, они тогда, ну, могут быть, скажем так, более связанным с политикой. Ну, они, кстати, и связаны, потому что они сами в политике. Это тот же Иосиф Давыдович, он же в Думе, как бы, да, и он продвигает
Наташа,
какие-то определенные...
Наташа, слушай, я очень хочу, чтобы мы сейчас от темы политики отошли и послушали твою...
Я, честно говоря...
Она сидит и как вытирает почему-то руки, ты как будто запачкалась, что себя чувствуешь.
Ну, я про политику не люблю, я в этом ничего не понимаю.
Все, дорогая, еще два вопроса я тебе после песни задам, это мне надо. А сейчас я хочу послушать композицию твою новую, практически премьера, ты спела несвойственную для себя песню с Маршалом, да?
Да, у нас такой дуэт необычный. Образовался.
Вот уже пошла песня. Как называется?
А песня называется «Порочен я тобой».
Слушаем, потом расскажешь про нее.
Несет меня знамение моей любви забвение. Я знаю, не убудет, занешь меня, зарежешь.
На страсть с тобой рассудит сегодня.
Порочен твоей страстью, грехи на перебой. Я стала твоей частью, порочен.
Наташа Владимировна Королева была сейчас в эфире, это ее песня, и Александр, вот отчество не знаю, Александр Маршал, да, с новой песней «Порочен я тобою». Да. Наташа Владимировна, расскажи вкратце, что за песня?
Песня, конечно, такая очень неожиданная, наверное, да. Именно в таком
для
тандеме.
Для тебя, конечно, да.
Во-первых, у меня такой очень был продуктивный год, интересный, творческий. В плане в том, что, во-первых, скоро выйдет новый альбом и очень хорошие песни. Но еще меня жизнь свела с прекрасным поэтом Михаилом Гуцериевым, который и написал, кстати, этот дуэт. Но это уже наша вторая творческая работа. Первая была «Абрикосовые сны». И потом, после «Абрикосовых сны», когда мы вот творчески начали уже как бы общаться, у него родился вот этот дуэт. И поначалу, когда он мне показал, мне понравился, я говорю, ну а с кем же его спеть? Как я помню, была кандидатура Стаса Пьехи. Я говорю, нет, Стас, конечно, клёво, все у него красивый тембр такой мужской. Я говорю, ну, мне кажется, что для меня он немножко молодой.
Маловат.
Молодой.
Да. Ну, то есть мне... А чё-то не взяла, вот все логики. С Лепсом поют там. Не захотелось?
Ну, вот я не знаю, почему-то я вот почувствовала, что именно вот с Сашей Маршалом у нас будет вот тот правильный гармоничный тандем,
ну, кажется,
который
тоже,
должен
да.
быть...
И попала в
точку. Да, который должен быть в дуэте мужчины и женщины, чтобы это было честно,
скажи мне,
чтобы это было правдой.
Ты уже четверть века ты уже на сцене, да какой четверть, больше,
ой,
будем
не,
говорить,
давай,
да, неважно.
Не будем
давай не будем, да, не будем. А ты до сих пор песни покупаешь или тебе их приносят, дарят? Ты платишь за песню?
Ну,
чтобы...
бывают разные ситуации.
А, и так, и так.
Да, бывают разные
сегодня
ситуации.
Сегодня песню, чтобы хорошую, это дорого найти?
Нет, недорого.
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 Сейчас
я вот, считаю, что очень много молодых авторов, очень интересных, талантливых, и они очень как бы недорого продают свой материал. И, в принципе, я понимаю, что я вообще всегда предлагаю сама заплатить. Даже если человек хочет подарить.
А,
ну, потому
я
что
понял.
Я понимаю, что для людей это как бы определенная часть заработка, зачем человека лишать.
То есть... А я недавно увидел твою песню на одном из каналов. Я вот не знаю, как она называется, но мне тоже очень она понравилась. Там вся в черном, и в конце песни ты лысая такая, прям наголо.
А, стояла
там.
И плакала,
стояла,
да.
Стояла и плакала. И да. тоже не твоя какая-то прям вот тема, но очень красиво. Вот
ну,
и голос,
такой,
и
да,
музыка
да.
прям.
Ну вот весь альбом будет такой необычный. Вот
там
давно
прям
не было альбома.
Роковая.
8
ты
лет.
Ты там так рыдала. У тебя же, вот Лолита говорит, вот если сердце не плачет, душа не болит, вот творчество не лезет. Не идет ничего. А ты говоришь, у тебя продуктивный год. Получается, ты весь год рыдаешь и
я
плачешь?
Я не рыдаю, не плачу, но...
А, все хорошо
да,
дома?
Да, все хорошо. Но, видимо, он продуктивный, потому что я год уже не гастролирую, не даю
да.
сольные
ты
концерты.
Ты же в конце прошлой осени
да.
сказала, ты
да,
уходишь со сцены.
Да, все, не хочу. Я не ухожу со сцены, просто я сказала, я, мне нужен перерыв. Не могу, все. То есть мне надо была передышка.
Ты сделала передышку в конце
гастрольном и поэтому появился, да, появился очень хороший новый репертуар, новые песни. И для этого не обязательно там в жизни, в личной сразу резко рыдать и плакать. Слава богу, есть большой опыт и есть всякие пережитые чувства, поэтому это все можно в песню перенести, разные истории. Но альбом реально получился классный.
Нет, ну ты согласна,
классный.
Что когда ты переживаешь, как-то становится сочнее, жирнее произведение? Или это все, это только типа Лолита так вот чувствует? У тебя
нет, она права, безусловно. Нет, каждую песню надо ну, как бы пережить и примерить, даже если у тебя не было этой ситуации в жизни, надо на себя ее примерить.
Наташа Владимировна, ты в одном интервью сказала, что ты не звезда, но ты работаешь звездой.
Да, правильно.
А в чем, объясни мне смысл, я не понимаю. В смысле,
ну, когда
ты
люди...
такая обычная девушка.
Да, я совершенно обычная, простая коммуника.
Да, с двумя салонами красоты.
Коммуникабельная.
Каким-то свечным заводиком.
Ну, слушай,
квартирой
а
в Майами.
Нет? Ну, нет, у меня квартира в Майами, минуточку. Квартира
как
в
нет?
Майами у мамы. У меня нету недвижимости в Майами, нет. Но, слушай, это моя деловая жилка, ну, человеческие качества же у меня, обычного просто человека, у меня нету, то есть я нормально могу общаться с какими-то и высокими чинами, и при при этом совершенно спокойно могу там со слесарем, с сантехником ковыряться под раковиной, если что-то там потекло. Угу. То есть для меня нету вот этих каких-то...
Ты дома сама готовишь, прибираешься?
Нет, у меня есть помощница, ага. Безусловно, но я делаю, если я хочу, можешь. В кайф, я сама. Я могу сама и приготовить, посмотреть. И постирать, и погладить, и все что угодно.
Но маникюр в салоне ты наверняка только вчера сделал. Посмотри, какой свеженький,
хороший. Да, маникюр свежий, безусловно, потому что вчера только я проучаствовала в новом проекте, а у меня роль была Кармен, поэтому и ногти такие
Кстати,
яркие,
Кстати, я заглянул
красные.
В твой салон, который на Смоленской находится. Mm-hmm. Ты знаешь, ты хотя и в интервью говорила, что это для среднего класса, но нет, маникюр 1000, я даже вот выписал. Подожди, где же?
Когда ты заглянул, скажи, пожалуйста?
Я вот буквально...
Недавно
был.
Ну вот я тебе рассказываю, это первый салон, то есть я проработала...
Я был в среду там.
Да, стоп. Вот я тебе расскажу.
Прическа стоит женская 2600.
Мы проработали, то есть я как контролирующая организация, проработали там 1.5 года. Дальше мы его отдали в аренду. Нашему мастеру, который у нас, то есть прекрасно себя зарекомендовал. Почему? Потому что я не физически не успеваю контролировать. А любой бизнес надо контролировать. Поэтому я оставила под своим контролем только салон на Мосфильмовской, а, соответственно, Смоленку. Поэтому то, что сейчас там по ценовой политике происходит, это вне меня, потому что это меня не касается в данной ситуации. Вот тебе ответ на твой вопрос.
В 2003 году ты вступила в партию «Единая Россия». Ты сейчас там?
Да. Да, я взносы плачу регулярно.
А зачем?
Ну, как бы вот по накату плачу и все. Ну, что делать? Я же там вступила.
Ты прям такая верующая в эту партию?
Ну, я вообще не партийная.
На съезды приезжаешь?
Нет, я не была ни на одном съезде. И меня особо и не зовут.
А взносы-то большие?
Да нет, взносы небольшие. Я не обеднею. Но как-то, я не знаю, вот в 2003-м как-то меня занесло. Туда.
До этого говорила, что музыка и политика несовместимы, а сама-то в партии,
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Я, может быть, в 2003 году, может, думала что-то попробовать себя в какой-то, ну, не знаю, на политической стезе.
Ну, понятно.
Но...
Сейчас уже все.
Не-не-не, ну, я поняла, что это не моя история. Вот в чем дело. Ну, а как бы в связи с этим брать и как бы, типа, делать красивый жест, что, ну, раз не получилось, тогда я ухожу.
Перед выходом альбома возьми и сделай красивый жест. Знаешь, как привлечет внимание? Наташа Королева поливала на партию «Единая Россия»
и вышла
из нее.
Ну, зачем?
Нет?
Ну, зачем вот эти эпатажные какие-то?
Ну, Волочков сделала же.
Ну, знаешь
ты
что?
Ты не дружишь с Ксенией Собчак?
Я
Она
люблю...
бы тебе устроила
Я понимаю, но я люблю все-таки, ну, как бы эпатаж, но добрый.
Добрый.
Вот такой
Можно одну
нет.
цитатку из тебя? Ну, не из тебя. А, да, из тебя. Можно? В детстве я была очень спокойная, неконфликтная, котенок, ласковый, нежный и порой очень беззащитный. Я не могла, если меня обидели, дать сдачи. Архип такой же сегодня? Но какой это... Архип вообще сейчас?
Нет, ну Архип пацан, поэтому, конечно, сдачу-то он даст. Но он очень тоже такой коммуникабельный. Он прекрасно ходит общий язык с детьми и со взрослыми. И любую такую ситуацию он разруливает не кулаками, а все-таки словом и дипломатически. Я могла за себя постоять, это что-то какая-то цитата.
Это цитата твоя.
Ну, не знаю.
Котенок, ласковый, нежный.
Нежный, но постоять я за себя могла, поверь мне. Ну, не Неужели по мне не видно, что, естественно, дала бы, если уже дело дошло до пятака.
Я уже бояться начинаю. Скажи, вот у нас детство с тобой прошло практически одинаково в одно время, но сегодня дети, на мой взгляд, жестокими стали.
Ой, ну, во-первых, потому что вокруг книг очень много вот этой жестокой информации, только один телевизор включи, и сразу уже ничего не захочешь.
Архип смотрит телевизор?
Ну, не очень много. А вторая история, которая прививает нашим детям жестокость, это компьютерные игры. И мне кажется, что это вообще самое большое зло. И вот родители должны просто
ты
очень
мама
сильно
какая?
Контролировать.
Вкратце.
Я мама...
Три слова. Какая ты мама?
Я мама-дружбан.
Дружбан.
Да.
Шикарно. И последний вопрос. Тебе звонят и говорят, Наташа Владимировна, надо поехать в Крым, дать концерт. Угу. Поедешь?
Ну вот мне всегда в таких предлагаемых обстоятельствах, то есть придумывать, то есть такой ситуации не возникло еще ни разу, что вот надо поехать.
Ну хорошо, ты думала, давай не такое обстоятельство. Ну вот ты бы поехал просто, гипотетически подумай. Имей в виду, что кто съездил в Крым или что-то такое, санкции вводят. Вдруг в Америку потом не попадешь.
Пойми, ситуация в другом. одно дело, если ты едешь к своей публике, к своему зрителю в Крым на концерт, я считаю, что это ничего в этом страшного нет. И за то, что там начали, там, я не знаю, чмырить бедную эту Анни Лорак, потому что, видите ли, у нее там были объявлены концерты в Крыму, там еще где-то. Да. То есть я это в корне вообще неправильно считаю. А другое дело, когда тебе звонят откуда-то сверху и говорят, что типа это надо. Вот тут надо очень сильно подумать.
Дипломат. Друзья, сегодня в гостях на радио «Говорит Москва» была заслуженная артистка России, певица, актриса, телеведущая, настоящий дипломат Наташа Владимировна Королева. И напоследок вам ее песня, прям перед новостями. Что это мы сейчас слышим?
Ой, шикарная песня, очень веселая. Это дуэт с Наташей Медведевой, такой прикольный, жизнерадостный. Да, из Comedy Woman. Ля Бомба, причем он даже таким с испанским подтекстом.
Подтекстом. Спасибо, Наташа, спасибо. Большое. Ты прелесть. Спасибо. Ты талантливая.
Спасибо.
Пока всем.
Я не должна была в тебя влюбиться. Так без оглядки, неосторожно. В твои глаза, как в небе, раствориться. Свободной птицы, а птице можно. А моя любовь — это бомба. Я не должна была в тебя влюбиться, но вот мурашки бегут по коже. Пора бы все понять, остановиться, автопилот включить, но невозможно. Бомба.
Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.